Вот. Значит, Рина, еще раз повторю, меня подталкивала, чтобы систематически мы это делаем почти на каждом уроке, но чтобы делать это как бы систематически, разбирать корни иврита и вот то, что мы называли двухбуквенные ячейки, то есть основу корня, которая из двух букв состоит. А третья буква дает уже разные нюансы. То есть разбирать и на основе этого понимать более глубокий смысл слова, в котором есть этот корень. С одной стороны, то есть по-настоящему можно понять смысл слова только если смотреть на его корень. Поэтому вот еще раз книга, вы знаете, я знаю теперь, что это за книга, я вам уже говорила, что у меня в детстве была книга, которая называлась «Смотри в корень». Но она была, конечно, не о языке иврит, не о грамматике иврит, вот, а... Теперь я знаю, кто автор. Я ее нашла в интернете. Маковецкий такой. Это книга о разных научных явлениях. Ну, то есть она объясняет, как, по-видимому, я уже не помню, что там было, но мои родители физики, они меня воспитывали как физика будущего и давали мне читать, значит, книги о физических явлениях. Так, ну, объяснялись, видимо, на основе фундаментальных знаний разные явления. Но наверняка Маковецкий был еврей, и он знал, что нужно смотреть в корень. Эльма Прудков тоже написал «Зри в корень». Вот, так по-настоящему вы уже к этому привыкли, что по-настоящему смысл слова можно понять, только поняв его корень, что означает корень. Мы привыкли, корень – это три буквы. Понимаете? А такое понимание, как что означают эти три буквы, не перевод слова, а что сами вот эти три буквы в такой последовательности, как они в этом слове идут, что они означают, такого в грамматике не рассматривается. Ну, потому что на самом деле это происходит из Каббалы. Когда Раф Акерман нам читал такой курс, когда он еще приезжал в Израиль, в Хайфу, он читал курс «Буквы иврита». Так он рассматривал там, ну, целый ряд характеристик каждой буквы. И в частности, вот что эта буква делает в мире, так сказать, как она участвовала в построении мира, потому что мы знаем, ну, нам так сказали, что мудрецы, что Бог творил мир, глядя на букву, с помощью букв еврейского алфавита, но это, конечно, были не те буквы, которые мы знаем, а их духовные, как бы духовные их корни. А что такое духовные корни этих букв, мы не знаем. Вот. Но, тем не менее, значит, это связано с буквами. И сейчас на основании анализа букв, даже их, в частности, Раф Акерман рассматривал написание каждой буквы. Так вот, на основании написания буквы можно тоже очень много характеристик о ней сказать, что она выражает в материальном мире. Но мы сейчас не такими вещами будем заниматься, а посмотрим. Да, и второе, это, значит, во-первых, понять более глубоко, что означает это слово, а во-вторых, понять, каким образом могут быть связаны однокоренные слова, которые, казалось бы, совершенно не связаны друг с другом. Так вот, как они на самом деле связаны? В иврите не может быть такого, что если два слова имеют одинаковый корень, то между ними нет связи. Это совершенно неправильно. Вот в словарях иногда пишется один корень, делится там на две части, то есть пишется первое значение, а потом второе значение. Первое и второе абсолютно разные. Как с первого взгляда никак не связанные. И когда их вот так вот... То есть одно значение, а есть другое значение у корня. На самом деле нет, у корня одно значение. Но если глубоко разобраться, тогда можно понять, как они связаны между собой. Вот мы сегодня как раз именно такую будем задачу выполнять. То есть два слова, которые, казалось бы, не связаны никак, а посмотреть, какая на самом деле есть, что между ними должна быть связь. И с другой стороны, если одно понятие, то есть это как в каком-то смысле противоположность, если одно понятие выражается разными корнями в иврите, то обязательно между ними должна быть разница. То есть, например, для слова «работа» у нас есть, в иврите есть целый ряд корней, совершенно разные слова. Ну, «евро», например, это то, что «бара», «берешит», «бара» «элоким», да? Это «шамаем ватарец». А потом мы говорим в благословении, что «ашер яцар», да? После туалета, что Баруха Таашем, Ашер Яцар – это Адам, то есть тоже, который создал человека, сделал человека. Потом есть глагол «ласот», потом есть глагол, ну, там, «работать», «лавод», есть глагол «лифоль», есть много. Так «ливнот», что иногда в определенных случаях употребляется. Так вот, обязательно есть глубокая разница между этими словами. Хотя на русский, ну или на другой язык, иногда переводят совершенно одним и тем же словом. Поэтому в переводе смысл теряется, потому что в зависимости от того, какой корень употреблен, так в это вложен глубокий смысл, понимаете? То, что «Элоким бара берешит» – это «шамаем ватарец», в этом уже вложен смысл, что он создал небо и землю из ничего. Потому что «левро» по своей сути – это создавать из ничего. А «лицор» – это которого человека он создал, так это не создавать из ничего, это взять две какие-то части – и так их скомпоновать, что получится что-то принципиально новое. То есть он взял землю, которая уже была, ну или материальные какие-то вещества, и взял духовную суть, то есть душу духовную, и соединил их. Вот он яцар таким образом, такой яцур сделал. И получилось совершенно принципиально новое создание, которое никогда не было, оно не может естественным способом получиться, потому что материальное и духовное, они принадлежат к разным мирам, они не соединяются, их невозможно соединить. Это только Бог мог соединить, как бы вдунув эту душу. Ну, вдунув, понимаете, что в кавычках, неизвестно, каким способом это он сделал. Значит, так вот, сегодня мы рассмотрим слова, как там уже сказано в объявлении, слова «мелаха» и «малах». Ну, с первого взгляда кажется, что ничего, так сказать, общего у них нет. «Малах» — это ангел, да? А «мелаха» — это работа. Так вот, между прочим, тоже какая работа? Есть работа «вода». Есть там пыла, какое-то действие, есть осия, это тоже работа. Чем отличается мелаха, что такое мелаха? На самом деле это всегда рассматривается, когда мы говорим о законах Шаббата. То есть сказано, что не делай никакой альтаасеш, шум, лотаасеш, шум мелаха. А что такое мелаха? Значит, нужно понять, чего не делать. Так вот, обязательно рассматривается, что такое мелаха. Но рассматривается по-разному. Значит, да иногда как бы достаточно считают сказать, что Мелаха – это те работы, которые производились при строительстве храма и производные от них. А иногда говорят, что это работы, ну, неважно. В общем, короче говоря, есть объяснение, конечно, но это объяснение очень сильно так притянутое, в общем-то. Какое вы знаете объяснение, что мелаха – это работы, связанные с построением храма? Кто знает? Но те, кто гиюр проходили, должны знать. Ну, смотря, правда, как, это совсем не обязательно, что вам учителя это объясняли.
Я не совсем знаю, как связано с храмом, но то, что я помню, что малаха – это малах, и авада – это овет. Типа, авада – это то, что как бы… То, что не создает что-то новое, это как рабы работали, как авдим рабы. А мелаха – это как царь, как, ну, такое, как что-то такое, вот, что создает что-то. Вот но нельзя, что? Чтобы появилось что-то новое. Вот то, что я помню. Может, не так.
Но смотри, например, там запрещено выжимать то самое тряпку.
Ну, это 39 работ, но я не знаю, как я думала именно как малаха.
Ну,
39
правильно.
работ, которые связаны с храмом, да, это и от них производные, это уже наши мудрецы там из это тоже как читается корень всех работ, а всего
создавать
там вот
новое.
некоторые...
На самом деле, когда я вот как бы не делаю каких-то работ в шаббат, так я не то, что я не создаю новое. Ну, если, например, я воду беру и чай там завариваю, я что, создаю что-то новое?
Это как бы варка, но
Можно,
тоже,
конечно,
наверное...
придумать, что чай варится.
Можно придумать все, что угодно. Да.
Но это можно придумать на что угодно. Знаете, я в последнее время я с такими вещами сталкиваюсь. Такое придумывают иногда, что... Вот. Ну, хорошо. В общем, сейчас я вам скажу, как... Я знаю два объяснения. Значит, как мелаха связана с храмом, что это работы, которые выполнялись при построении храма. Во-первых, сейчас возьмем слово «мугушмот». Первый раз вообще, когда речь идет о субботе, я уже вам говорила, и это тоже такой коронный вопрос на Гиюре, что как суббота связана с выходом из Мицраима. Помните? Ну вот мы говорим, суббота у нас часто, что шаббат – это зехер лецеят Мицраим. Да? У нас вообще все зехер лецеят Мицраим. Вот сегодня Хаву Куперман спросили, она замечательный ответ дала, вот если кто-то был на ее уроке. И что-то ее другое спросили, но она так ответила и сказала, значит, что говорит, вот поэтому, ну, например, там все праздники, все там, все то, что мы говорим про субботу, то, что мы говорим про все праздники, да, то, что мы говорим про... допустим, какие-то еще события, то это все у нас зехер лецеят Мицраим. Так почему это, как суббота, это память о выходе из Египта? Почему? Потому что, значит, объясняю, в главе, в книге Шмот, в главе Башалах, когда в очередной раз народ там нудился, что у них нету хлеба или чего-то у них там нету, вкусных вещей. Так Бог дал им ман, да? Вот. Ну и с маном оказалось, что связан целый ряд законов. То есть каждый должен был, во-первых, собирать не больше и не меньше определенные нормы. А если больше собрал, то нельзя, чтобы оно оставалось до завтрашнего дня, потому что, ну, люди, конечно, бросились собирать на всякий случай, мало ли, может, Бог передумает, и завтра уже маны не будет. Они бросились собирать в запас, и на завтра в этом во всем завелись черви. Значит, Бог рассердился, он... А Маше сказал, не, пусть никто не оставляет от него до утра. Но не послушались они Маше и оставили некоторые люди до утра. И завелись черви, и стал он смрадным, и разгневался на них Маше. Вот. Ну, после этого, значит, уже перестали это делать, и собирали каждый сколько мог. И было на шестой день, собрали хлеба, вдвое больше, по два омера на человека. И пришли все главы общины, они уже боялись, что с этим делать, и сказали об этом Маше. А он говорит, об этом говорил Бог. То есть, видимо, у них какой-то был разговор с Маше. И он говорит, а, вот об этом как раз и говорил Бог. Аж раньше он, значит, не сопоставлял с чем. Завтра покой, суббота святая для Бога, что вы будете печь, пеките, что будете варить, варите, а все остальное отложите себе, сохранив до утра. Отложили до утра, как велел Маше, не было смрада, и червей не было в нем. Вот, значит, и сказал, вот я не буду дальше читать, это маленький один пасук, даже меньше пасука, там середины пасука начинается. Но во всем этом пасуке нету слова «мелаха». То есть сказано, что вы можете собирать, вот в шаббат можно собирать больше, и, потому что на следующий день нельзя печь и варить. Понимаете, вот так сказано. А на седьмой день суббота, и как сказано, для Бога. Сегодня, то есть в субботу, сегодня вы не найдете хлеб в поле. Ну, и было на седьмой день, конечно, они вышли, не поверили некоторые из народа собирать, но не нашли. То есть здесь это же было еще до Синайского откровения, до Синайской встречи с Богом. То есть еще как заповеди не были даны, еще понятия о заповедях не было. То есть было просто... Вот как Рабанит Хава тоже говорила когда-то, что до 12-13 лет ребенка не воспитывают, его дрессируют. То есть говорят, вот это делай, а это не делай. Ну, конечно, не так просто, а со всякими там уловками, со всякими, значит, наградой и наказанием, но во всяком случае, как бы глубины в этом нет. Ему это бесполезно ему. До такого возраста давать какую-то глубину. А вот начиная уже с 13 лет, это начинается уже хинух, воспитание. Вот, ну так вот она объясняла. То есть это был еще такой младенческий совсем возраст народа, он только-только из, значит, из Красного моря вышел, отошли воды, и вот он только родился, что его воспитывать. Значит, слова «мелаха» здесь не было сказано. Не собирайте ман, не варите, не пеките, и ман не ходите, не собирайте, потому что собирать ман – это тоже в каком-то смысле, это тоже мы знаем сейчас, что нельзя собирать. Даже если там фрукты упали с дерева, так нельзя в субботу их поднять с земли, чтобы скушать что-нибудь. Вот. И только, это ближе к началу книги Шмот, а ближе к концу книги Шмот есть глава Китиса. Это глава, в которой рассказывается вот подробно уже этот грех золотого тельца. Но сначала она начинается еще с того, что Моше еще там Всевышнего на горе Синай, он ему дает, значит, всякие там указания, учит его Торе и учит его построению храма. И вот он там подробно рассказывает, значит, сейчас он ему рассказывал, уже итог подводил, такой секунд делал, что нужно построить. Что нужно построить, там, значит, стол со всеми принадлежностями, это я просто наугад взяла уже из конца, и светильник, это минору, значит, и жертвенник, один жертвенник для воскурения, и жертвенник для всесожжения, и умывальник, и покрывало, и священные одежды, то есть как бы подводится итог, вот все, что есть в храме, и то, что подробно рассказывал Всевышний раньше, так подводится итог вот всему устройству храма. И одежды сыновей, и дальше про одежды говорится, какие одежды у коэнов и одежды у Аарона отдельно и у его сыновей отдельно, и как делается масло для помазания, и как делается смесь для благовоний. Все так, как я приказал тебе, пусть сделают они. Они – это Бне Исраэль. И дальше новый пасук. И говорится, значит, и Бог обратился к Моше с такими словами. А ты скажи сынам Израиля. Вот это то, что причина, как объясняют, как связана эта работа, которую нельзя делать с храмом. А ты скажи сынам Израиля, от моего имени так, но субботы мои храните, ибо это знак между мной и вами на все поколения ваши, чтобы знали все, что я Бог, освящающий вас. И будете вы хранить субботу, потому что она для вас святыня, а сквернитель ее будет предан смерти, ибо вот здесь появляется слово «первый раз Мелаха». Первый раз в Торе появляется слово «Мелаха». Ибо душа каждого, кто в субботу работает, будет отторгнута от народа своего. Как же написано «работает»? Написано «ки коль». Да, «ки коль аосе». Ба – это в ней, то есть в субботе. Суббота – это женский род, на тав заканчивается шаббат. Потому что каждый, кто делает в ней – мелаха. Видите, не сказано «каждый, кто овед» или «каждый, кто…» Ну, в общем, все другие слова, как мы говорили. А сказано именно «осе мелаха». Вы увидите сейчас из моей презентации, что там нет глагола. А так поэтому так выкручивается, значит, Тора и говорит «осе мелаха». Каждый, кто делает вот эту мелаху, или, может быть, это специально, чтобы именно появилось слово «мелаха». Каждый, кто делает «коль осе мелаха», ну и будет, значит, душа его отторгнута от народа. 6 дней будет делаться работа, а в 7-й день... Суббота, день абсолютного покоя, святыня для Бога. А каждый, кто делает работу, опять повторяется «колеса мелаха», в день субботний будет предан смерти. И будут, а дальше идет часть из кидуша. «Вэшамрув на Исраэль, это шаббат, сот это шаббат, ледоротам, бритулам», ну и так далее. Вот, значит, так знак чего это? Это знак, что 6 дней творил Бог небеса и землю, а в 7-й день прекратил и обратился к мирам духовным. То есть, вот такой перевод мне нравится. Есть 2 варианта перевода вот этой части кидуша. Так там говорится, либо Бог прекратил всякую работу и отдыхал, ну, то есть покоился там в этот день, потому что «Веу шаббат Вейенафаш. Енафаш – это как нофиш. Нофиш – это отдых. То есть переводится на основании значения нофиш – отдыхал. А с другой стороны, это же корень, там слышится вейенафаш – это как нефиш, это духовность. То есть он занимался делами уже духовными. Обратился к, ну, здесь он обратился к мирам духовным. И нам тоже как бы считается, что мы должны в шаббат делать. Мы должны духовными вещами заниматься, что это единственный день. Но что я хотела здесь подчеркнуть, что 6 дней делайте вашу работу. То есть предполагается, что каждый человек, каждый из Бней Исраэль, что он работает. Он не сидит, не учит Тору все 6 дней только. И только учит Тору. А что он работает, это нормально. Это мир, в котором мы находимся, он требует материальной, так сказать, деятельности. Вот. Но для того, чтобы человек все-таки не забыл, что он дух, существо, у которого есть определенная духовная миссия, что он не просто так тут зародился из протоплазмы и потом раствориться в земле, а что у него есть миссия духовная, так вот его в 7-й день возвращают к этой духовности. То есть здесь говорится о том, что малаха, ну, что неделание малахи, это мы свидетельство, когда евреи так поступают, то они свидетельствуют о сотворении мира. То есть фактически они свидетельствуют о существовании Творца. Потому что если мир был сотворен и кем-то сотворен, значит, он был с какой-то целью сотворен. Если был человек в нем сотворен, значит, он с какой-то целью сотворен. Есть направление движения, как бы истории, то есть мира, и у человека есть цели в нем. То есть вся мораль, все это проистекает уже отсюда. Но прежде всего евреи, они с самим своим вот существованием, они являются они свидетельствуют о существовании Всевышнего. А вот то, что как они свидетельствуют о существовании Всевышнего, так что он им открывался. То есть наша вера, она в большой степени, и даже в самой большой степени, она основывается на вот этом вот откровение, на раскрытие Всевышнего всему народу, которое произошло. С одной стороны, это происходило весь этот период казни в Египте. То есть вот тут мы немножечко говорим о недельных главах, которые сейчас читаем. С одной стороны, это раскрытие происходило в течение всех казней, ну, то есть происходили вещи совершенно нематериальные, надматериальные, которые невозможно произвести просто физическими действиями. И даже действиями колдунов египетских, там, магов, которые многое могли, но они только там самое-самое начало смогли повторять. Даже если этого недостаточно, то есть евреям это все равно было недостаточно, они все равно спрашивали, есть ли Бог среди нас или нету. Так вот, и не верили Моше. И они не верили Моше, что его именно Всевышний послал. Ну, то есть они сомневались в самом, как бы, ну, может быть, не то, что существование Всевышнего, а в том, что он принимает участие в судьбе мира. Вот это вот этический монотеизм. То, что есть какая-то сила, которая все сотворила, это верят идолопоклонники. А вот то, что она принимает участие, с ней можно общаться, вот это вот есть этический монотеизм. Так вот, Бог тогда сказал, Моше, когда ему сказал, что они мне не верят, Бог сказал, ну ладно, я сейчас сам спущусь, и тогда они уже навсегда поверят в меня и поверят в тебя, и все будет хорошо. И вот тогда было это Синайское откровение. То есть весь народ при этом присутствовал, и все видели, слышали, ну, там всякие особые вещи. И вот это вот передается из поколения в поколение, да, даже доходит до нас, и мы являемся таким образом свидетелями существования Всевышнего и его прямого раскрытия. Потому что это был единственный случай, когда Всевышний раскрылся народу. В остальных случаях он руководит миром, либо он руководит так, что этого, ну, как бы не видно за завесой. Ну вот считается, что другими народами управляют его посланники, специальные ангелы, которые так сар называются, такие министры. А народом Израиля, за народом Израиля наблюдает и им руководит сам Всевышний. Но мы этого напрямую не чувствуем. А во всех случаях это как раз будет то, что Всевышний посылает посланников, вот ангелов, о которых мы сегодня будем говорить. Вот. Ну, то есть, чтобы подвести итог этому, значит, то есть я сейчас что сказала? Я сказала, когда первый раз прозвучало вот это вот слово «мелаха», она прозвучала посреди инструкции по построению храма. И из этого наши мудрецы делают вывод, то есть при построении храма совершалась определенная работа. Дальше Бог говорит, и можно было подумать, что это настолько важно построение храма, что нужно его делать непрерывно и, так сказать, не отвлекаться ни в какой день. Но Всевышний говорит, но субботы мои соблюдайте. То есть посреди вот этой вот работы наступает седьмой день, суббота, значит, эти работы, а какие работы? Работы по построению храма. Нужно прекратить. Нужно прекратить, потому что так сказал Всевышний. Значит, отсюда делается прямой вывод, что вот те работы мелаха, которые нужно прекратить, это и есть работы по построению храма. А из них уже выводятся все таладот, то есть это эти, ну, порождения, как их называют. Таладот – это как родословная, да, что какая работа там порождает какую подобную. И все уже эти, то, что похоже, но стена строится. Мудрецы построили потом стену, дали много запретов, которые, чтобы случайно не нарушить. Но это уже не сама суть. А если посмотреть глубже, то можно еще такой вывод сделать, что, значит, это работы, которые необходимы были при построении храма. Храм, как нам рассказывают тоже пророки и мудрецы, что это модель как бы мироздания. Вот у Рава Шимшона Рафаэль Гирш, у меня есть это издание Торы с его комментариями, и он там очень подробно рассматривает смысл каждой детали храма, там миноры, этого стола, и еще что они символизируют. Вот минора, в частности, символизирует разум божественный. Ну и так далее. Так Бог 6 дней, нам сказано, что Он творил мир, миры, а в седьмой день удалился от этого. Значит, если храм символизирует все мироздание, миры, а мы строим храм, то есть вот эта работа наша по построению храма, она как будто бы параллельна работе Бога по построению мира всего. Не только нашего, но всего мира. Значит, мы должны прекратить вот эту вот работу, которая параллельна работе Бога по построению мира. Вот отсюда идет вот это вот понятие. Значит, но вы понимаете, что то, что это дано, Тора очень часто делает такие как бы перерыв между одной линией, туда вклинивается что-то другое, а потом дальше идет разговор. Вот дальше там продолжается следующий пасук, что уже Бог дал Маше скрижали и каменные, которые он сам сделал, и на которых сам написал, и сказал: спускайся скорее, потому что твой народ там развратился. Значит, ну, то есть это не доказательство, это как бы такой намек, ну, такой очень прозрачный намек, но все равно это еще не доказательство. Вот. Ну, хорошо, значит, мы рассмотрели, что такое мелаха, и как она в Торе объясняется. Теперь именно поэтому, почему нельзя делать мелаха? Потому что мы не делаем мелаха, потому что мы верим в то, что это Бог создавал мир, и Бог занимался вот этой мелахой, ну, какой-то, так сказать, его мелахой, и он нам сказал, да, в седьмой день он не занимался, и мы фактически как бы повторяя это вот в нашем материальном мире, мы демонстрируем то, что Всевышний делал Берешит, и таким образом мы свидетельствуем о существовании Бога и о том, что Бог сотворил этот мир, эти миры все. Вот. Ну, а то, что это свидетельство о выходе из Египта, я вам сказала, потому что это появляется сама суббота появляется, ну, после выхода из Египта. Но почему все является свидетельством о выходе из Египта? Потому что это был вот единственный раз, как я сказала, когда Бог напрямую раскрылся людям. И с тех пор еврейский народ несет вот это вот свидетельство о том, что да, он говорил с людьми, и они были свидетелями, как будто бы его существования, понимаете. Так он несет вот этот вот месседж, он несет через все поколения и свидетельствует об этом. И вы знаете, что в названии, то есть в первой строчке «Шма Исраэль», Ашем Элокейну, Ашем Эхад, так там выделены крупно две буквы. Принято писать крупно две буквы. Айн, которая последняя буква в слове Шма, и Далит, которая вообще последняя буква в этой фразе Эхад. Айн и Далит – это Эд, это свидетель. То есть тут как будто закодировано, что вот когда мы произносим Шма, мы свидетельствуем о своей вере в то, что Бог существует, и что Он создал мир, и что Тора от Него, и все заповеди от Него, соответственно, и так далее. Что есть награда, что есть цель у нас, что есть награда и наказание. Ну, там можно подробно разобрать все части Шма. То есть, когда мы произносим Шма, мы как бы свидетельствуем о принципах, о положениях своей веры. Вот. Значит, это одна часть. Теперь давайте, чтобы мы успели, то я боюсь, что мы можем не успеть. Давайте мы сейчас посмотрим презентацию и поймем, каким образом все-таки слово «малах» связано с «мелаха». Значит, я сейчас скажу, ну, такое вводное немножечко. Нет, сейчас я покажу сразу презентацию лучше. Так. Я тут немножко, я сильно волновалась перед этим уроком, потому что это такая тема сложная, что вы увидите, что, в общем, ее рассказать как бы правильно, это сложно ее рассказать правильно. Значит, вот эта презентация, которую сейчас я сделаю, чтобы вы видели. Тут я написала «Малах» и «Малаха». Значит, есть такой корень. Значит, не случайно я этот корень, я хотела, как обычно мы делаем, взять двухбуквенные ячейки. Но я этот корень не нашла в современном, так сказать, списке корней, которые разбираются. Оказывается, это древний корень, который сейчас он не используется, как нет такого глагола. Это корень архаичный, называется, из древних языков семитских. Ну, это какой-то угорицкий, арамейский, арабский. В общем, там очень много языков, кроме аккадского. И слова, составленные из этого корня, они означали такое, в общем, общее у них было значение в разных языках, значение «вестник» или «посланник». Теперь мы можем все-таки посмотреть, как можно хотя бы частично, как мы можем это связать с современными корнями. Вот здесь есть, ну, когда мы пишем «мелаха», то здесь четыре буквы. И я вам часто говорю, что вот когда впереди стоит мем, то к этому нужно относиться подозрительно, потому что с помощью мем вначале строятся производные, с помощью мем и тав. Например, море, хоть там единственная буква такая значимая, это рыж, которую мы видим. И хотелось бы, чтобы мем тоже было буквой корня. А мем – это не буква корня, это производная, это приставка, которая строит производные. Вот. Или же тальмид. Это корень лимуд, а ламад, а тальмид – это тав, делает производные. Так вот, поэтому мы рассматриваем корень ламы, далев, хав. Теперь для двух букв, как двухбуквенную ячейку, возьмем ламет хав. Ламет хав имеет значение набирать в какую-то емкость или вбирать что-то в емкость или в помещение, или же попадать внутрь. Ну вот когда мы попадаем внутрь комнаты, например, так это как будто бы нас комната вбирает в себя. Поэтому лейканес, вот я, между прочим, сейчас только когда говорю, я это поняла. Меня всегда удивляло, что, ну, по-русски лейканес – это входить, правда? А на иврите вы знаете, что гунихнас – это беньян нефаль. Если первая буква «нун» становится, появляется, так это значит, что это нефаль. А нефаль – это пассивный беньян. То есть это значит, что человека как будто бы вошли. Он не сам вошел, а как будто бы его вошли. Так вот здесь смысл такой, что когда мы попадаем в какое-то, даже в помещение, то нас как будто бы это помещение вбирает в себя. Понимаете? Значит, поэтому, как вот объяснить, например, глагол «лалефит»? Ну, «гэй» обычно мы не объясняем. Вот «ламет» хав, вот глагол лалехет, это идти, идти, да? Но когда человек идет, то он как будто бы идет с какой-то целью. Вот здесь уже появилось вот это слово «цель». Обратите внимание, он идет с целью попасть в какое-то место, то есть в какое-то или помещение, или внутрь чего-то, или, ну, то есть куда он идет, куда-то. Теперь вот берем слово «мелаха». Значит, как я уже сказала, сейчас нет глагола. Обычно, я еще раз это повторю, я всегда говорю, что иврит так устроен, что в основе всего лежит глагол. То есть мы всегда как бы танцуем от глаголов, поэтому такую большую роль играют биньяны. Мы идем от глагола, а все остальное это уже производные, существительные, прилагательные, там, это как бы производное, важен глагол. Так вот здесь сейчас этого глагола нет. Это был вот этот вот глагол, корень старый, который давал глагол, но сейчас, значит, его нету. Вот есть у нас существительное «мелаха». «Мелаха» переводится как, употребляется в таких смыслах, как это ремесло. Почему ремесло? Потому что, например, «бааль мелаха» – это изначально ремесленник, это мастер. Это у него есть в руках вот какое-то умение специальное. Ремесленник – это кто? Это тот, который… Один ремесленник делает стулья, другой ремесленник там изделия из кожи делает. То есть это значит, что у него есть ремесло. Ремесло – это особый дар, который он ему научился. Но возможно, что у него была изначально к этому предрасположенность. И он умеет это делать. Поэтому. Значит, дальше «бейт мелаха» – это мастерская. То есть это вот мастерская, в которой работает вот этот мастер. Видите, это даже в русском однокоренные слова. И он производит работу, и трудится. Теперь. Кроме того, мелаха, мы не так это распространенно, это значение, и мы не так его хорошо знаем, но мелаха – это и существительное тоже, которое означает вещь, это продукт вот этого это ремесленного труда. То есть, например, мелехет яд – это ручная работа. Это значит, вот когда какую-то вещь вы покупаете, и вам говорят, что это очень дорого стоит, потому что это мелехет яд, это вещь. Боенька, у меня сейчас урок опять, я тебе потом перезвоню. Теперь неестественный, искусственный, то есть это значит тот, который был создан с помощью такой работы. Это, ой, забыла тут поставить, мелахути. Мелахути – это вот искусственный. Да, так вот, про мелаха есть, сейчас если я это не вынула закладку, я хочу вам сказать, где это, как Бог рассказывает, что Он говорит, что Он даст, он даст, помните, вот тем, которые будут работать, в частности, Бецалелю, он даст такую, вот, сейчас я это прочитаю, нашла. Вот он обратился к Маше с такими словами: «Смотри, призвал я, назвав имя его, Бецалеля, сына Ури, сына Хура. Это был внук Мирьям, по-моему, принадлежащего колену Иуды, и наполнил его божественным духом, мудростью и разумением. Значит, здесь в Амале, это Амале, это Лемале, это наполнять, вот как вы видите здесь, я этот корень написала. Это корень, кстати, очень близкий, близкий к корню Мелаха, потому что, видите, тоже здесь есть Мем, Лам и Деалев, только Хав нету. Это наполнять, заполнять, и объем, и территорию, это совершенно в разных смыслах. И Мале – это, соответственно, полный. Вот. То есть Бог говорит, что они Амале. Амале – ото его, Руах Элохим, то есть ни больше, ни меньше я его наполню, ну, этим Руах Элохим, это как ну, божественным духом. Сейчас я посмотрю, как это переводится. Да, так и переводится. Наполнил его божественным духом. Дальше Рох Элохим, Бехахма, Убитвуна. Твуна – это здесь корень бина. То есть хахма, вы знаете, что это то, ну, так как бы озарение. Это вот то, что связано с талантом, то, что связано с... Ну, вот идеей новой, то есть когда у человека появляется вот такое прозрение, он как Менделеев встал и записал таблицу эту. Потом он ее еще очень долго там наверняка переделывал, уточнял, распределял, менял местами, но вот эта первая идея, вот это вот хохма. А бина – это уже другое, это когда у нас есть уже ну, какая-то структура, и вот мы ее... Как то, что ребенок учится делать, он разбирает, первым делом должен сломать игрушку. То есть он хочет, это он учится так, он хочет ее разобрать, посмотреть, как она устроена. А потом, по идее, бина относится и к собрать заново, понимаете? То есть это вот уже детальное рассмотрение, как это все устроено и работает. Убедаат. А даат – это... уже глубокое понимание, которое является настоящим пониманием. Оно входит внутрь человека и меняет его. То есть поэтому, если уже у него есть даат, то он уже никогда не потеряет способности вот к этому ремеслу. Понимаете, он, это уже стало частью его. Это как с велосипедом, да, когда катался на велосипеде в детстве, так во взрослом состоянии приехал в Израиль, сел на велосипед и поехал. Вот. Поэтому спрашивают, а та Йодеа там Левашель? Потому что это Йодеа, это ты знаешь готовить. Но так не переводят, мы говорим умеешь. Но употребляется глагол ладаат. Потому что если это есть в человеке, так он никогда не разучится готовить. Вот. И талантом к любому ремеслу. И вот здесь вот беколь мелаха. То есть здесь вот явно сказано, что все вот эти работы, которые производились при построении храма, нужно было производить. Так... их Бог назвал Мелаха, потому что это вот у каждого свое ремесло было. Он один, причем, видите, для того, чтобы производить эту работу, вот это ремесло, это нужно было божественную искру, вот этот Рох Элоким, нужно было и Хахма, и Бина, и Даат, то есть это очень творческая работа. Вот то, что сказала Рина, сейчас оно приобретает смысл. То есть это работа, когда что-то создается, вот создание такое творческое. это не просто, скажем, там, двигать стул, или нет, не стул, а шкаф. Вот шкаф очень трудно двигать, человек там вспотеет. Но шкаф можно двигать в субботу. Конечно, это не то, чем стоит заниматься в субботу. Но ничего плохого, наказание ты не получишь за то, что ты будешь двигать шкаф. Вот. И дальше даже уточняется, чтобы было совсем понятно, что такое мелаха. Это искусно ткать, работать по золоту и по серебру, и по меди, и резать камни для вставления. И дальше там целый-целый пасук. И дальше Бог, что еще раз он говорит, и в сердце каждого из тех, кто мудр сердцем, вложил я особую мудрость. И станут они все, и сделают они все, что я приказал тебе. Потому что, видите, значит, что такое быть мудрым сердцем? Это иметь определенный талант. Изначально, это вот то, что, если вы помните, я сказала, что для того, чтобы это делать, это, по-видимому, нужно еще изначально иметь склонность к этому и талант. А еще Бог дает, еще он наполняет, он, это два раза здесь мудрость говорится, что вложу и в сердце каждого из тех, кто мудр сердцем, значит, в сердце каждого талантливого, я вложил особую мудрость. То есть, но он как будто бы дал еще браху. Знаете, вот браха – это усиливает то, что у человека уже есть. То есть то, что он делает, так если у него есть на это браха сверху, то он это делает успешно. Вот. И вот тогда они смогут это сделать. Значит, то есть таким образом мы понимаем, что это как будто бы призвание человека. И здесь на это есть не то, что намек, а просто сказано об этом. Я призвал Бецалеля, назвав его по имени. На прошлом уроке мы с вами разбирали, что такое имя. Имя – это и есть предназначение человека, это его миссия, это его, как это называется, вспомню. Ну, в общем, как предназначение. То есть, для чего он вообще существует в этом мире? Что это то, что он, в общем-то, должен делать, к чему у него есть талант. Ну, это не всегда так напрямую, но в общем, это так можно понимать. То есть, это значит, что это его, как бы, его путь, его дорога. Помните, если вы помните, у нас был такой урок, это, или это у Рава Тальберга был урок, я уже запуталась, что он говорил, что или у кого-то другого, что воспитывай ребенка в соответствии с его путем, и он никогда не сойдет с него даже в старости. Что такое в соответствии с его путем нужно воспитывать ребенка? Это значит, что его нельзя ломать. Нужно понять. Мудрый родитель, он должен понять, какая склонность у его ребенка. Если у него нет склонности к музыке, то хоть запирай его, как делал отец Моцарта в чулане там на несколько часов, но Моцарта он правильно запирал, потому что у него была изначальная, по-видимому, эта склонность, иначе он бы не стал Моцартом. Так отец это, видимо, понял. Но ребенок, он еще глупенький, он еще этого не чувствует и не понимает. А отец, мудрый родитель, он должен это понять. И он должен воспитывать ребенка, развивая его естественные склонности. Ну, конечно, если у него склонность к наркотикам, то не нужно развивать склонность к наркотикам. Имеется в виду, что вот здесь я написала, видите, что мелаха – это связано с понятием шлихут. Шлихут – это, ну, как по-русски говорят, шлихут. Ну, что он как бы послан в этот мир для выполнения. Когда человек едет в шлихут, он едет, ну, из Израиля он едет в шлихут, там, например, в Эстонию, так он едет с определенной миссией, он едет собрать там общину евреев, ну, объяснить им, что они евреи, дать им понятие иудаизма и по-правильному организовать, объяснить им, что нужно ехать в Эрец-Исраэль, а не хорошо жить там в Латвии и построить себе красивую синагогу. Это тавкид, то есть это тот тавкид, как на, та, ну, тавкид это мы переводим как должность, то есть тавкид это его задание в этом мире, для, на которое его Бог и предназначал. Вот Моше не предполагал, что у него будет такая миссия выводить народ из Египта. А я вам расскажу потом об имени Моше. Ну, может быть, вы это знаете, что оно уже само по себе, оно предполагало, что это он вытаскивает. Его назвала, его, это дочка фараона, она тоже, у нее был Руах Акодеш, когда она его называла. Она не назвала его Машух, по-моему, ну, то есть вытащенный, она сказала, что потому что я его из воды вытащила. Так, ну, так из воды вы, Маше – это тот, который сам вытаскивает, а не тот, которого вытащили. Понимаете? То есть она его назвала правильно, хотя не соответственно тому, что она хотела сделать. Вот. И вся его как бы жизнь до 80 лет, она, он и не подозревал, что он пасет овечек для того, чтобы потом пасти как бы народ Израиля. А он готовился к своей миссии. Вот. Значит, то есть, видите, мы видим, что Мелаха, она связана с выполнением человеком своей миссии, то есть то, что он, к чему у него есть талант. То есть он должен быть уже изначально мудрый сердцем, а потом учиться, ну, и, может быть, Всевышний, так сказать, в этом поучаствует, что вложит ему еще особую мудрость, сказать, божественный элемент такой. И тогда у него, он сможет выполнять вот этот вот свой шлихут в жизни, то есть быть посланцем, ну, вот, той идеи, того дела, для которого он создан. Значит, теперь я сказала слово посланцем, то есть это тот, которого послали выполнять, вот как поставили на должность, то есть послали на должность такую-то, послали его, лишь лох это вообще посылать, правда? Так, теперь у нас получается прямая связь со словом «малах», потому что мы сейчас перед этим рассказывали, что «малах» – это… Давайте вернемся сюда. Малах это означало вестник-посланник. То есть либо он какое-то известие приносит, либо он что-то делает, послан, чтобы сделать что-то. Вот это малах. Поэтому теперь вы видите, что здесь одинаковый корень, потому что здесь действительно смысл одинаковый. Значит, это немножко трудно. Я вот сказала, что я волновалась перед уроком, потому что это правильно рассказать трудно, чтобы это, ну, как-то было понятно. Но это нужно будет вам посмотреть обязательно еще раз эту презентацию и прослушать, потому что с первого раза это трудно осознать. Но сейчас я вам приведу примеры. Вот видите, осталось не так много времени, поэтому я оставила их на потом. Если я не дойду до конца, ну так не страшно. Мы правильно сделали, что рассмотрели сначала презентацию. Я сейчас приведу вам примеры, которые покажут сейчас одну минуточку. У нас еще есть разделение экранов, или я его выключила? А, да, она остановилась. Правильно. Но скажите, интересно это, правда? Как вы считаете?
Очень, очень хорошо.
Вот теперь, сейчас вам будет, вы уже будете совершенно другими глазами смотреть на некоторые части. Ну вот мы закончили книгу «Берешит», хотя мы уже начали «Шмот», но я все равно люблю какой-то итог подводить. Так вот сейчас это будет такой своеобразный итог. Вот как в книге «Берешит», где мы сталкиваемся, мы вообще постоянно сталкиваемся с ангелами в Торе. И ничего, нормально. И если бы мы задумывались как следует, то мы бы даже из рассказов в Торе мы бы понимали, что собой представляет ангел, что он должен, так сказать, делать. Вот первое – это ангел. Значит, ангел выполняет поручение Всевышнего. Это сейчас я вам, ну, показала. То есть он посланец с какой-то целью. У него есть определенная миссия. Теперь давайте посмотрим в случае Авраама. Истории в главе еще только Лех Леха. А в случае истории с Агарь. Значит, когда Сара стала, Сарай еще тогда ее звали, когда она стала угнетать Агарь, вот, и, значит, Авраам, он тогда еще был, Авраам разрешил жене делать, он сказал, что поступай с ней как тебе угодно, и она стала ее сильно угнетать, и убежала та от нее. Значит, а дальше говорится, это глава Лех-Леха, 16 глава, 7 стих. У Емцея, Емцея – это нашел ее, то есть и нашел ее, здесь родовое окончание «она». Значит, то есть, ну, как бы «мацаота», и нашел ее, «малах Адонай», «аль эйна, эйна маем», нашел ее ангел Бога у родника, у источника воды. Ну, знаете, вода есть у нас, эйн-геде. То есть айн – это источник, а когда в смехуте, то гласовка становится эйн. Поэтому здесь эйн-гамайм, или же вода называется эйн-геде. Но слово айн – источник. Бамидбар. Теперь вот интересно говорится. Эйн бедерех шур. Зачем здесь говорится, что он нашел ее, опять повторяется, у источника по дороге в Шур? Шур – это город, который был точно практически на границе с Эрец-Исраэль. Вот. По дороге в Шур – город, находящийся на самой границе Эрец-Исраэль. Это показывает, как говорят комментаторы, что Агарь хотела убежать на свою родину в Египет. То есть она шла в сторону, она заблудилась, но шла она в сторону границы. Так вот, у этого Малаха, у него было задание, во-первых, ее спасти, во-вторых, вправить ей мозги, и в-третьих, дать ей сообщение о том, что у нее, что она уже беременная, что у нее родится ребенок, который, от которого произойдут многие народы и так далее. И вот посмотрите, как интересно. И сказал он: Агарь, служанка Сарай, откуда пришла ты и куда ты идешь? То есть он ей, во-первых, напомнил, что она служанка сарай, и что он вообще с ней, так сказать, занимается именно как со служанкой сарай, и что она этим, что ей нужно к этому и вернуться. А то, что он спрашивает, откуда пришла, и главное, куда идешь, то он ей дает, наталкивает ее на то, чтобы она подумала, где она жила и куда она собирается вернуться. Она жила в таком месте, как бы, можно сказать, священном, где ее могли научить хорошему. Между прочим, потом говорят же, что Гарри уже сделала, ну, в общем, чугу сделала, Эдиюр. Да, она говорит: от сарая госпожи моей я бегу. Дальше опять повторяется: и сказал ей ангел Господень, возвратись к своей госпоже, смирись под властью ее. То есть он хотел сначала, чтобы она сама подумала, но она, значит, не подумала, так он ей уже говорит, что сделать. И дальше говорится: и сказал ей ангел Господень. Это прямо следующая фраза. Там: умножу я безмерно потомство твое, так что невозможно будет его сосчитать. Опять: и сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и сына родишь, и назовешь его, и так далее. Но дальше уже говорится, это знаменитое про Пере Адам, что он будет дикий человек. Так здесь наши мудрецы говорят, что ангел посылается, один ангел, одна миссия. То есть каждый ангел, потому что он по определению должен какую-то миссию выполнить, какую-то мелаху одну, то какую-то специфическую мелаху. Так один ангел не выполняет разные, а здесь разные. Поэтому здесь каждый раз, каждый новый пасук начинается с «и сказал ей ангел Господень», то есть это намекается на то, что это как будто разные ангелы были. То есть Тора нас учит, что один ангел выполняет только одно задание. Ну, поэтому ангелов так много. Ну, у Бога нет проблемы. Вот, значит, в данном случае, зачем Богу понадобилось, знаете, ее назад сюда пихать к Аврааму, и чтобы там Ишмаэль родился? Ну, ушла бы она себе и родила Ишмаэля там где-то в арабской Египте. И все, и не было бы у нас проблем. Но это я шучу. Теперь дальше с Авраамом есть рассказ о трех ангелах, когда он сидит после обрезания у входа в шатер. Он уже Авраам, и он сидел у входа в шатер. Это глава Ваэра. Следующая, это вот та глава. Сейчас у нас тоже Ваэра, только иначе немножко пишется. Да, сидел у входа в шатер знойным полднем и поднял Авраам свои глаза и увидел, вот три человека стоят перед ним. То есть ангелы, естественно, когда они спускаются в мир, то они должны спуститься в виде людей, чтобы не нарушать, так сказать, законы природы. И что здесь говорят наши мудрецы? Три. Почему их было три? Потому что действительно каждый выполнял свою миссию. Один ангел был послан Всевышним для того, чтобы возвестить Саре о рождении сына. Другой, чтобы излечить Авраама, потому что ему было очень плохо на третий день. А третий, чтобы уничтожить дом. Теперь, когда они выполнили свою миссию, каждый свою, у Авраама, то тот ангел, который излечил Авраама, он пошел в дом для того, чтобы спасать Лота. То есть это как бы одна и та же миссия спасения жизни. Ну вот у него была такой особый дар по спасению жизни, поэтому его задействовали и тут, и там. Теперь тот, который возвестил Аврааму, Саре и Аврааму о рождении сына, он выполнил свою миссию, и он ушел. А тот, который здесь не участвовал, который должен был разрушать дом, Так он пошел в дом. Поэтому в дом должны были пойти два ангела. Так там дальше говорится, что и пришли два ангела в дом. Знаете, то есть действительно вот эти вот два. Значит, теперь дальше я хотела сказать, что вот то, что Авраам бегал там и сам теленка резал и все делал, так говорят, что это показывает, что вот он так себя плохо чувствовал, что это показывает, ну, уровень его гостеприимства, что он эталон гостеприимства. А я сейчас подумала, что, может быть, вот этот ангел, который был послан его излечить, так он его сразу и излечил, чего дальше вообще, чего это оттягивать. Он его излечил, и Авраам уже запросто бегал и резал теленка, и все делал сам. Вот. Это хидуш у меня такой. Значит, а дальше вот интересно говорится, вы меня могли бы спросить, что ангелы эти уже, так сказать, отвалили. Я прошу прощения за такое выражение, но я хотела подчеркнуть, что нет, вот они еще не ушли. Здесь говорится, и сказал Господь, услышал я, ну, это тот, который должен с дом разрушать, каким громким стал вопль с дома и Аморы, и сколь тяжелый грех, так откуда тут вдруг Господь появился? То есть объясняется, что это как бы от Бога было такое поручение, но в Исле уйди. Было такое поручение, ну, то есть это как бы слова Бога, которые он говорит ангелу, чтобы он это сказал. И что спущусь, и я решил, значит, что спущусь-ка я и посмотрю. Ну, то есть на самом деле это он спускает ангела, чтобы он посмотрел и во всем убедился. Вот. А теперь, значит, и повернулись прочь эти люди и пошли в дом. Авраам же, вот я раньше этого не понимала, все еще стоит пред Господом. Так кто же там был, что один из этих людей? Это Бог спустился в образе человека. Так мы только что разобрали, что было три ангела, которые должны были три поручения выполнить. Так вот, здесь нас учат, что есть общение с ангелами, а есть молитва. То есть то, что Авраам стоял, вот здесь не зря употреблено слово «стоит». У нас же молитва еврейская, это амида, это стояние. То есть если он стоял пред Господом, это значит, что он просто молился. То есть на основании того, что он услышал, он почувствовал потребность молиться за спасение с дома и торговаться с Богом. То есть раньше я себе представляла, что кто-то из ангелов остался, и он с ним, значит, не дает ему уйти и спорит с ним. А на самом деле они ушли, все. Это он, это его молитва, это другой способ, значит, один способ, как бы, которым мы общаемся со Всевышним, это через ангела, а второй способ – это молитва. Так вот, в данном случае Авраам перешел уже на молитву. И это были его собственные, ну, молитва. Лейт палель – это же возвратный глагол. Лейжит палель – это итпаэль. Бедьян. То есть, когда человек молится, то он фактически и сам к себе тоже обращается. То есть это он раздумывал, вот как, какой должен быть соотношение. Вот если есть 50 праведников, так надо оставить город или не надо? Значит, надо. А вот если меньше, 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 но вот после 10 все уже у него это пророчество, это видно, кончилось. Как бы Бог отошел от него. Вот. И дальше вот в той же главе Вайра, она вообще очень длинная, здесь говорится, и пришли два ангела в дом. То есть так, как мы ожидаем, их должно было остаться два. Значит, один спасает Лота, ну и его семью, а второй разрушает дом. Вот. Теперь Ну, там говорится, например, и ели они, вот когда Авраам дал им угощение. То есть комментаторы Раши говорят, что они делали вид, что они ели. И отсюда, вот интересно вообще, Тору там, когда учат, так по-настоящему надо учить каждое слово. То есть это значит, что они не сказали, но они же не могли есть по-настоящему, так они могли сказать Аврааму, что не, мы не голодные. Но они ели для того, чтобы ну, сделать ему приятное в его этом гостеприимстве. И что, знаете, когда как английская пословица есть, что «While in Rome, do as the Romans do». То есть, когда ты находишься в Риме, веди себя как римляне, ну, как ведут себя в Риме. То есть, когда ты находишься в каком-то месте, так веди себя по законам этого места. Не выделывайся, что ты не ешь, а кушай. Делай вид, что ты ешь. Да. Теперь Акида знаменитая. Здесь ангел играет прям-таки ключевую роль, что он вовремя останавливает Авраама, чтобы он не при... Значит, Авраам связал Ицхака, сына своего, Акида, это и есть связывание. То есть он не пошел дальше связывания. Поэтому на Гиюре спрашивают, как переводится Акидат Ицхак и что там происходило. Так вот, те, кто говорит, что жертвоприношение Ицхака, их отправляют подумать. На самом деле это связывание Ицхака. Этот корень Акида, он означает связывание. Да, так вот он положил на жертвенник поверх дров и протянул Авраам свою руку, взял нож, чтобы зарезать сына своего, но закричал к нему ангел Господень с небес, то есть он прямо даже не спустился, надо было срочно останавливать, так он прямо с небес закричал, позвав Авраам, Авраам, он ответил, вот я, и сказал ему ангел, не протягивай руки твоей к отроку, не делай, ибо теперь я знаю. Ну, то есть это как бы он говорит то, что Бог ему вкладывает, что знает не ангел, конечно, а Всевышний, что ты боишься Бога. А дальше говорится, что и снова позвал Авраама, ну, там про этого ягненка рассказывается, что Авраам, значит, его решил в жертву принести, да, и принес его в жертву, а после этого снова позвал Авраама ангел Господень с небес. То есть это был уже другой ангел. Видите, поэтому здесь говорится, это еще раз повторяется. И сказал ему, значит, так говорит Господь, что раз ты это сделал, то... Ну и дальше повторяется обещание Бога, что он сделает его народами большими, как звезды на небе, как песчинки на морском берегу. В этом тоже есть смысл. Это разные виды народов. И овладеет, значит, и будет эта земля вашей землей, будут благословляться все там потомства и так далее. Вот. То есть другой ангел уже ему вот это вот все вовлечает. Ну и последнее, давайте я рассмотрю, что в Яце. Вот это очень интересно. Это знаменитая лестница Якова. В Яце – это когда Яков вышел из своего дома, из своей, из места, где он жил, потому что ему надо было бежать от Исава. И Ривка его послала к Лавану. И вышел Яков из Бершевы, они тогда жили в Бершеве, пошел в Харан. Вот. Ну и дальше, значит, здесь говорится, что он там натолкнулся на одно место, то есть его Бог там остановил, он как на стенку натолкнулся. И лег там ночевать, и лег на месте том, и приснилось ему, вот лестница поставлена на землю, а верх ее достигает неба, и вот ангелы Божьи восходят и спускаются по ней. И Самое простое, есть очень много толкований, вот это называется лестница, Сулам Яков, лестница Якова. Есть очень много толкований. Но самое простое, вот в свете того, что мы рассматривали, так что нам это сразу говорит? Что есть Малах, действительно, которого Бог посылает от себя, который приходит на землю. То есть это символизирует связь духовного и материального миров. То есть ангел приходит на землю, здесь выполняет какую-то свою функцию и уходит назад. Можно это интерпретировать, вы знаете, наверное, разные интерпретации, как один человек, что он, у него есть подъемы и спуски. Ну, можно это представлять себе, что есть духовные корни, и вот эти духовные корни, спускаясь вниз, стекая, это линзоль, это мозаль, поэтому называется судьба, они реализуются здесь в виде событий или явлений, или вещей на земле, а то, что действия человека, еврея, в частности, влияют на духовные миры. Ну, наверное, не еврея тоже в какой-то степени. Влияют на духовные миры. Не евреев, может быть, это как бы неосознанно, а евреи это осознанно, может быть. Вот. Но самое простое – это вот то, что мы рассмотрели, что ангел, как посланец, сверху идет вниз на землю и, выполнив свою миссию, возвращается наверх. Ну, я не могу вас задерживать долго. Вот, но здесь есть еще… Здесь есть еще несколько примеров у меня, как Яков боролся. Я в следующий раз это расскажу, как Яков боролся. Уже Яков, как бы на грани Яков и Исраэль, как он боролся с ангелом Исава, для чего это было нужно, для чего был послан этот ангел. И что это было необходимо его, Всевышний его послал с определенной целью, и он выполнил. Потом, как Йосеф столкнулся, вот это вот я должна сказать, потому что я хочу сказать, по-моему, такую вот важную вещь. Когда Йосеф пошел, когда Ицхак, нет, извините, когда Яков послал уже в Эрец Кнаан, это глава Ваешев, в Эрец Кнаан они находятся, и Яков хочет что-то сделать, чтобы сыновей примирить. И вот все сыновья там где-то пасут, а он посылает Йосефа к ним, ну, видимо, там с какой-то едой, и чтобы узнать, как они там поживают. Ну, то есть хочет между ними какой-то такой контакт создать. Вот, значит, перед этим говорится, что пошли братья его, Йосефа, пасти овец отца в Шхем. То есть они должны быть в Шхеме. И сказал Исраэль, здесь вот, видите, Яков называется Исраэль. То есть Яков называется Исраэлем, когда он действует, ну, как на будущее, то есть когда он не галутный еврей. Почему он здесь Исраэль? Что с одной стороны он уже в Эрец Кнаан, то есть которая будет Эрец Исраэль, а с другой стороны его действие, оно, вот то, что он сделал, то, что он послал Йосефа, оно в конечном итоге оно приведет к созданию народа, который наш народ называется Бне Исраэль. Да? Так вот здесь он в роли, как бы, в роли Израиля действует. И он говорит, что твои братья пасут в Шхеме, иди, я посылаю тебя к ним. Ну, и Йосеф пошел. То есть Йосеф Отец сказал, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, принеси мне ответ. То есть он его послал с такой миротворческой как бы миссией что-то хорошее, значит, сделать. А дальше говорится, что ваемцагу иш веина та ба та басаде, та это, значит, и нашел его, видите, то есть не встретил его человек. Иш, это очень часто в Торе ангелы называются Иш, потому что вообще Иш это какой-то большой человек, это или богатый человек, или влиятельный, или ангел, который по сравнению с людьми, так сказать, обладает большей силой. Так вот, и нашел его, значит, то есть этот человек, на самом деле, так наши комментаторы вообще говорят, что это был ангел. Он был послан специально для того, чтобы вот и Ина Тое Басаде. То есть, Йосеф там заблудился, то есть он пришел в Шхем, а братьев там нету. И он там блуждает в поле и не может найти братьев. Так вот, ему был послан ангел для того, чтобы его направить. А братья ушли. И что ангел говорит? Ешалху аиш лемор. И спросил его этот человек и говорит, ма тевакеш. Видите, какое здесь слово употреблено интересное? Ма тевакеш. Левакеш – это, ну, когда ты в чем-то нуждаешься, или ты к чему-то стремишься, или ты хочешь что-то получить. То есть он его фактически спросил, что ты хочешь достичь, чего ты, для чего ты идешь, какая твоя цель, что ты хочешь этим получить. А ему говорит Вайомер эт Ахьяй анохи мевакеш. То есть он говорит, я хочу своих братьев. То есть Йосеф, он хотел примирения с братьями. Он шел с такой, ну, с открытой душой. То есть он хотел, чтобы между ними контакт восстановился. И что ему говорит этот человек? Вайомер гаиш. Несаву мизе. Ну, буквально здесь глагол линсоа, но что они уехали мизе. То есть они ушли из этого. Из чего из этого? Они ушли из этого братства с тобой. Ты не найдешь с ними общий язык. И дальше он говорит, что они ушли из этого Шхема в Датан. Что такое Шхем? Шхем – это символ единства, единения. Потому что вот это вот, ну, как национальный очаг, который хотела Сара создавать, так он, в частности, и в Шхеме создавался. То есть в Шхеме они были едины, например, в том, что они пошли, разбили этот, уничтожили Шхем, понимаете, они были, ну, как единое братство действовали. А Датан – это вообще непонятно что. То есть они ушли из идеи братства. И когда Йосеф пришел, и они его только увидели, здесь говорится, то они… Первое, что они сказали, что давайте его убьем уже наконец. То есть они даже не обсуждали. Уже не, у них уже все было, так сказать, решено. Они действительно вышли из этого. То есть вот этот вот человек, который ему встретился, значит, что здесь говорится? Что часто нам встречаются на пути люди, которые на самом деле могут оказаться ангелами. И Точно так же, как вот нужно внимательно смотреть на то, что называется ашгаха-пратит, вот когда с нами что-то происходит, даже мелкие события. Но вот раз, и они, что-то произошло, что же нам нужно было. Как раз так случайно сложились вот все события, что получилось то, что нужно, или разрешилась наша проблема, или еще что-то, то мы, верующие люди, они рассматривают это, что это жгаха-пратит, что наш ангел, в иудаизме есть понятие вот этот ангел-хранитель. И дальше там в конце книги, в главе Ваехи, когда Яков умирает, он говорит: «Ангел, который охранял меня на протяжении всей моей жизни». То есть он буквально говорит, вот, это входит, кстати, в благословение детей. Так вот, так же, как мы рассматриваем какие-то события, что это не случайно произошло, что это ашгаха-пратит, то есть это, ну, наблюдение над нами, помощь нам свыше. Точно так же, может быть, стоит иногда смотреть, что какие-то люди, которые вот нам встречаются, там, точно, это могут быть ангелы, вот так как вот Аврааму пришли эти три ангела, так как Йосефу встретился этот человек и направил его. По-моему, это Раф Тальберг написал в каком-то из своих, так, я называю это субботние послания по-христиански, вот что... Не исключено, что иногда что человека, которого мы видим, это он является ангелом. То есть ангелом в каком смысле? Что этот человек к нам специально послан. То есть это может быть человек, настоящий человек, так сказать, из плоти и крови, совсем не ангел. Но Бог его вот так, то есть не Бога, а вот его ангелы так устроили, что... Он именно вот нам сейчас попался, они его привели вот сюда, на это место, чтобы он нам что-то сказал важное, или чтобы он что-то сделал, или чтобы мы с ним встретились, познакомились, увиделись, ну и так далее. Понимаете? Вот. Ну вот, это то, что я хотела рассмотреть. Вот как Тора, то, что она говорит, когда говорит об ангелах, и это действительно вот соответствует тому пониманию, к которому мы пришли, разбирая эти слова эти «малаха» и «малах». И интересно, как вот ангелы действуют, как Всевышний действует через посредство ангелов в жизни людей. Вот. Кто у кого-то есть свой опыт встречи с ангелами? Ну и еще, что я хотела сегодня обязательно сделать, это Рина мне прислала свое новое музыкальное произведение. И знаете, вот мы все время говорим, что мир так устроен, что в нем есть красота, и в нем есть... И эта красота, она является важной составной частью нашей жизни. Поэтому, когда мы уделяем время там, искусству и поэзии, и музыке, и которые проникнуты духовностью, то есть это то благословение, которое дал Ноах. Он сказал, что Бог будет способствовать тому, чтобы Яфет развивался, но только чтобы это было духовное, то, что он будет творить. Так вот, и это ее стихотворение, это музыкальное, знаете, мне очень... Я понимаю, почему она его сейчас написала. Сейчас мы все находимся в таком смятении душевном, знаете, в связи с этой сделкой, в связи с совершенно непонятным будущим. И мы не знаем, то ли радоваться освобождению заложников, то ли испытывает стыд за вот эту сделку, которая еще неизвестно, во что выльется. В общем, мы в таком расстроенных чувствах. И вот Ирина в таких случаях, когда она хочет что-то осознать, она мне говорит ее слова, то она пишет вот стихи и анализирует это. Вот я хочу дать вам послушать, чтобы вы как-то тоже, может, вам, я надеюсь, это понравится. Сейчас одну минуточку только. У меня ушло это. Тут сразу, знаете, только отвлечешься, так приходит столько сообщений, что уже то, что ты нашел, оно уходит. Но я уже нашла. Так вот, слушаем.
Цель нам укажет, зачем мы живем. Цена нашей жизни, какая она? Есть ли вообще нашей жизни цена? Живем и не знаем ответа простых на сотни вопросов. А есть польза в них? Вопросы простые, но как отвечать? И чем оценить нашу жизнь? Как узнать? Не ты выбираешь, когда должен жить. Не ты выбираешь ту тонкую нить, что цель нам укажет, зачем мы живем, что цену назначит, как жизнь проживем. Живем мы сегодня, живем мы сейчас. Посланников с неба огонь не погас. Мы временно тут, на чудесной земле. Мы тут, чтобы легче дышалось везде. Бесценная жизнь на планете у нас, хоть разные судьбы мы видим подчас. Отдать можно все, чтобы жил человек, чтобы выполнил путь свой, прошел чтоб свой век. Мы посланы с неба, у каждого цель. Есть в жизни бесценность, ты только поверь.
Смотрите, это просто потрясающе. Это, ну, просто как будто бы Ирина продолжила вот ту тему, которую я рассказывала, правда? О цели жизни. Но здесь я так поняла, что говорит о том, что освобождение людей, спасение их жизни – это бесценное, что это стоит на первом месте и перекрывает все остальное. Вот. Но еще здесь, конечно, много всего есть. Я поставлю это стихотворение вместе с записью. Как вам понравилось?
Обязательно послушаем еще раз. Знаете, я хочу сказать, Таня, вам большое спасибо. Во-первых, за уроки, за мудрость, которую вы с нами делитесь. И за то, что вы нам даете возможность послушать вот такие замечательные... Это вот такая музыкально-поэтические композиции Бурины. Очень здорово, очень отвечают вот каким-то душевным движениям.
И спасибо Ариночке, что она нам такое дает нам тоже эту возможность изначально.
Ангел помогает человеку, да?
Да.
Вот, в этом случае.
Да. Спасибо, большое. Ирочка. Да, мне очень интересно вам с вами это все разбирать, потому что когда это рассказываешь, то только сам начинаешь как-то более или менее что-то понимать и по-настоящему думать об этом. Вот если вам придут какие-то мысли в голову, пишите в группу нашу, будет очень интересно. всегда этого жду. Если что-то у вас возникнет, когда вы будете еще раз прослушивать или просто потом. Вот, ну хорошо, сегодня я, как всегда, задержалась, но сегодня, по-моему, нету каких-то лекций таких.
Нет, вроде нету,
я ничего не видела. Анечка, парня, занята помолвкой своего сына.
О.
Да, ой, слава Богу.